Дорогие чаевники, чайники и чайницы, мы с вами в прошлый раз пили чай в прошлый раз, и казалось, что народ напился до 2025 года. И сегодня было представление, что никто не придет пить чай. И вдруг такое. Забыл, есть два слова: дуршлаг и аншлаг. Просто удивительно. Какая неистребимая жажда гонять чаи на Руси. Правда, Таня? Тамара, какие люди? Я увидел вас в телеграм-канале ваш. Вы появились вчера в телеграм-канале. Может быть, это не вы, Тамара? Правда, фотография другая. Тамара Кукарева. Какая-то девушка другая. Видимо, однофамилица. И вот, что же, деваться нам некуда. Мы с вами провожаем старый финансовый год. Наши опытные прихожане знают, что в этом советском Новом Годе только одна сторона. Конец финансового года, бухгалтерские отчеты. Как называется, когда проверка идет?
Аудит.
Аудит, да. Аудит. Результаты аудит, тот сидит, этот на свободе. И, конечно, есть другая духовная канва нашей жизни. Это наши праздники. Завтра в нашей обители будет чествоваться мало кому известный святой, преподобный Павел Латрийский, в честь которого назвали в детстве Павла Третьякова. Ему мы обязаны Третьяковской галереей, собранием чудесным европейских и русских шедевров живописи. И завтра у нас будет служба для ранних пташек в 7 утра, в 8 утра в Алексеевском храме будут присутствовать и царский синклит, и патриаршие представители, дворянское собрание, депутация от купцов первой гильдии, раскаявшаяся интеллигенция, замутившая революцию, все будут. Посмотрим, кто из чаевников придет. И только-только мы проводили святителя Спиридона Тримифунского. Сегодня у нас был замечательный, интересный урок в школе. Жалко, вы не присутствовали. Первый, второй, третий класс. Каждый раз продумываешь композицию занятия. 45 минут. Безоблачного счастья с детьми. И я рисую на доске звезду, лучащуюся синим, золотыми, зелеными искрами. И на ленточке привешиваю тоже звезду. Вот у нас тут Ксения художница. Где у нас здесь Ксения художница? Ксения, ваша мама, помните, сделала несколько кругленьких звездочек, вышила ниточками? А? Как? И? И за нить. Да. И привешиваем эту звезду перед доской. И говорит: дети, к нам сегодня по пути в Вифлеем заглянула вифлеемская звезда. Креститесь, дети, крестятся. Первый, второй, третий класс. Вот свидетель, баба. Фотя. Да, эта звезда светила собой весь класс. Посмотрите, как дышится, как плачется, как верится. Звезда, звезда. И мы поем с педагогом. Знаете романс, посвященный Вифлеемской звезде? Нет, не знаем. Гори, гори, моя звезда. Другой не будет никогда, звезда любви. Помните, да? Вот. Повторяйте дружно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Светить всегда, светить везде, вот лозунг твое солнце. Свеча горела на столе, звезда горела. Все вспомнили, что про звезды. Звезда звездою говорит. Дети, если вы будете вести себя тихо, то эта звезда внимательно на вас смотрит. Она все видит, все слышит, все знает про вас и всех вас любит. И мы с вами имеем редкий шанс попросить эту звезду, ведь она летит к Спасителю мира. Ей остается совсем немного времени до 7 января. Сколько осталось дней в декабре? 28, 29, 20, 30, 31. 4. Сколько дней в январе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плюс 4, 11. И математику мы вспомнили. И вы можете подойти к этой звезде. А прежде закройте глаза. Я досчитаю до 10, и вы должны найти желание достойной Вифлеемской звезды. Закрываем глаза. Закрыли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Открываем. Кто готов? Пять, шесть, семь, рука. Там первый, второй, третий класс. Ну что же. А я буду записывать в тетради, в журнале ваши желания, чтобы мы потом проверили, как они исполняются. Кто первый? Маша. Идите. Идут, выходят трепетно. Креститесь. Крестится, как у нас правильно. Правильно, неспешно. Кланяйтесь звезде. Кланяйтесь. Обращайтесь к звезде. Ласково обращайтесь. Она же к вам прилетела. Больше никому не прилетела. И просите звезду, что вы хотите. А я буду записывать. Только называйте себя по имени отчеству. Кто вы? Марья Сергеевна. Пожалуйста, не ко мне, а к звезде. Звезда, любимая, моя красивая звездочка, избави мою маму от аллергии на собак, чтобы она купила мне пуделя. Я говорю, какого белого? Черного. Я говорю, я что-то слышал у Фауста в Гёте про черного пуделя. И записываю, черный пудель и избавить маму от аллергии. Марья Сергеевна, целуйте звезду. Целует звезду трепетно. Одна девочка маленького роста попросила, чтобы не было войны. Да. Целуй звезду. Чего-нибудь не может дать. Прыгай. Она прыгает и в воздухе целует звезду. Трепетно. Мальчик один такой, похож на страшилку такой, лохматый. Звезда, дорогая, любимая, я хочу быть батюшкой. Я говорю, что? Что? Я хочу быть батюшку. И плачет. Звезда-то живая. Записывает, дорогая звезда, пожалуйста, Ивану Дмитриевичу, благодать священства. Целуй звезду. Поцеловал. Садится мальчик прямо перед учительским столом. Ну, ты понимаешь, что нельзя ни драться, ни кусаться после этого, после того, как ты поцеловал звезду. Да, я буду стараться. И вот так вот 17 просьб. Все записали. И урок уже близок к окончанию. Благодарим тебя, звезда. Кто хочет полететь вслед за нею в Вифлеем, должен весить меньше 50 килограммов. Сколько ты весишь? 42. Полетишь. Сколько ты весишь, девочка худосочная? 26 проходит. К учительнице подхожу, сколько вы весите? Она говорит, батюшка, у меня нет шансов. И так мы попрощались со звездой. Дорогая звезда, до свидания, до свидания. Беру этот серпантинку и со звездой ухожу. Дети смотрят, осиротевшие. Вот такая гостья у нас была. Прямо, знаете, до сердца дошел урок, до моего собственного. Да, я вам рассказал, чтобы вы знали, какая у нас школа. Кто желает повторить школьный круг образования, пожалуйста, записывайтесь на конкурсной основе. Вот эти предпраздничные дни. Почтили нас сегодня своим присутствием Нина Александровна, Маргарита Анатольевна. Ваши весовые категории проходят. Полетим в Вифлеем с вами. Да. Да. И, значит, завтра праздник святого Павла Латрийского. Сегодня еще попросили меня от вашего имени, звонят с телеканала «Спас», Роман Голованов, такой красавчик, знаете. Батюшка, вы сегодня пьете чай с прихожанами? Да. Батюшка, нам интересно, что думает народ об итогах года. Я говорю, ну, приезжайте, спросите. Нет, вы спросите и передайте сегодня 22:30 по скайп-стрим. Так что понимаете, что мы должны сегодня такие важные обсудить важные вещи, и в 2:30 ночи нам обязательно надо закончить все. И будем надеяться, что все у нас милостью Божию пойдет хорошо, что звезда Вифлеемская будет двигаться по Богу ведомому курсу. А мы с вами сегодня должны будем, мне хочется вам выполнить, дорогие друзья, просьбу. Кто-то попросил вот этой книжечки кое-что почитать. «Душа с душой говорит». Здесь выведены характеры всех прихожан, присутствующих на нашем чаепитии. Какую страницу не открой, все про них. Все про них. Вот и смотришь. 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 Опаленные войной. Нина Александровна, опаленные войной. What is the date of your birthday?
What is the date?
Of your birthday?
The 2nd of April.
Second of April and the year? 35. Понимаете? Опаленные войдой. Тут все права. Да? Смотрим еще вот в любое смотрим. Что мне мучное подкладываете? А? Это без лактоза, без невроза. Еще модно сейчас без чего?
Без глютена.
Хорошо. Ностальгия. Мои современники. И нет расстояний для родственных душ. Но прежде, дорогие друзья, попросили меня некоторые агенты нашей чайной церемонии, тайные агенты и посланцы, эмиссары, не комиссары, а эмиссары, вспомнить святителя Спиридона Тримифонского и поделиться теми мыслями, которые были высказаны на проповеди в день святителя Спиридона Тримифонского, так как не все чайники и чайницы могли разделить с нами радость поздравления этого святого. И, как вы помните, когда церковь чествует епископа святого, то всегда евангельское чтение от Иоанна, 10 глава, где Спаситель называет прикровенно себя пастырем добрым, противопоставляя доброму пастырю наемника и волка. Наемник также называется вором или тацем, по-славянски тац, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А когда за наемником еще волк идет по следу, вынюхивая отпечатки ваших японского размера стопочек, то бедные овечки дрожат от страха, блеют, и они не знают этого чуждого им голоса, этот голос их страшит и пугает, и поэтому они блеют и слушают, где звенит колокольчик и голос доброго пастыря, и бегут, что есть мочи, под его кровь, под его защиту, ибо добрый пастырь перед ними ходит, и глаз его слышит овцы, и он знает, и зовет их по имени, и является и пастырем, и дверью одновременно, дверь в загон, и вот эта отара, конечно, по очереди входит этой дверью, и тот, кто этой дверью войдет, то и выйдет, и спасется от вора, от волка, и пажить обрящет зеленую сочную травку на альпийском лугу, и будет в безопасности под лучами мирного солнышка щипать эту травку, обретет жизнь и жизнь с избытком. Что такое жизнь с избытком по евангельскому разумению? Когда спросили старика Энгельса, умудрившегося выстроить неформальные отношения с двумя сестрами одновременно, то он сказал, жизнь – это обмен белковых тел. Не знаю, что на что он разменял, но если жизнь – это обмен белковых тел, то человек не поднимается выше биологического животного, прозябание или бывание ничем не отличается от бессловесных, строение клетки и у мухи, и у человека, и у обезьяны одинаковое, что говорит не об эволюции и переходе фантастическом из вида в вид. Это нужно, знаете, сивушных масел нанюхаться, чтобы такие выдвигать гипотезы. Но говорит о единстве всего творения. Господь общий создатель и художник, и он везде поставил свой бренд, логотип. Он творец, а все многообразие творения являет микроинтроспекции вот это единство. Атом, электрончики, протончики, кто учился хорошо, ядро заряжено одним образом, электрончики другим образом. А если еще туда внутрь проникнуть, альфа, бета, гамма, частицы, а если еще их как-то выпарить, то выделяется энергия и получается орешник. Так вот, Господь не говорит о обмене белков в природе. Он говорит о том, ваше сиятельство, получите, пожалуйста, обладку против римского папы. Да. А Господь говорит о жизни, которая еще имеет некую таинственную полноту. Это жизнь с большой буквы, есть Христос. Это жизнь, которая непосредственно исходит от непостижимого нашего Творца. И когда эта жизнь являет себя в сердце человека, словесные овечки, то шортка становится бархатистой, белоснежной, курчавой, колтуны все уходят, следы от остатков овечьего производства вымываются, и такая овечка становится просто Бэмби. А жизнь с избытком, это что ж такое? Там, где Христос животворит человеческую душу своей благодатью, там бессмертие, вы чувствуете, что смерть разрушена, уничтожена, ее нет. Вы фибрами души своей ощущаете неуничтожимость, вечность во Христе. При этом это не унылое, неуютная, жидкая лунность, как здесь у нас вот эти белковые существа. Миша, вставай!
Зачем?
Миша, просыпайся! Уже вторая пара началась в мясомолочном институте твоем. А надо... Да, опять наступил этот день. И вот некоторые так вот и философствуют. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь белковая. Зачем ты мне дана? Нет, там, где Христос, там жизнь жительствует. Там вечный божественный свет, который ласкает, питает, умягчает, просвещает душу, она насыщается и не может насытиться, она благоденствует. И там свобода от греха, страстей. Вчера, может быть, вас мучили эти противные страстишки, пока вы еще не обернулись ко Христу всем сердцем, всей душою. Ну, какие это страстишки? Вот на ночь нужно обязательно чего-то такого плотного сожрать. Хотя вроде бы уже ужинали и насытились. Да, после чая народ разбредается, как койоты. потому что особо тут ничего не урвешь, и надо успеть там натрескаться. Но потом прошло еще 2-3 часа, уже пора ложиться спать, и вдруг является помысел. Что бы еще такое? Как бы помягче сказать, скушать. Совесть говорит, а надо? А вы говорите, надо, детка, надо. Никогда потом, конечно, душа радости не испытывает. Но у других более изящные тростишки. Сейчас посмотрю какую-нибудь гадость по телевизору, осужу директора Первого канала, напишу письмо Путину и засуну. Никак назло не показывают ничего плохого. Наконец на платном канале нашли выставка пятых точек. Безобразие! Как это допускают? Вот в Китае даже за большие деньги на такие передачи не напоришься. А здесь в доступе. Засыпаешь, и тебя обступают эти привидения. Мама дорогая, что вы смеетесь, Татьяна Ивановна? Я вам правду жизни. А вы смеетесь. Вы анахронизм, не знаете, как это бывает. Да, что-то я увлекся, по-моему. И Христос Спаситель дает вам свободу. Ум ясен. Да, можно подкладывать вопрос. Сердце чисто. Да созиждется тобою. Сердце чисто, ясен ум. И жизнь – это свет, это свобода, это бессмертие, это, что очень важно, умиротворение, как говорил старец Варсанов Феоптинский, жизнь – это блаженство, когда тебе элементарно хорошо, Алина, хорошо. Господи, как хорошо. Но мужчины этого легче достигают. Новогодний пар сидит под попничек, здесь шляпа, венчик. Лепота, еще поддай. Мужчины более грубые, простые, одноклеточные, а вот с женщинами сложнее. Да, а вот вас посещает благодать. И верится, и плачется, и так легко-легко. Не волнуется сердце ни тревогой, ни страхами, ни подозрениями, ни недоброжелательством. Вы просто вспомнили детство золотое, и сердцу стало так тепло. Здесь не одно воспоминание, здесь жизнь, и слезы, и любовь. И вот эта жизнь с избытком говорит о том, что сам Христос дотронулся, как добрый пастырь, до своей овечки и взял ее на свои руки. Она просилась: «Господи Иисусе Христе, избави меня от мысленного волка, избави меня от этого наемника». Надо еще выяснить, что такой наемник. Притча так просто же не говорит об этом. Это имеется в виду не просто священнослужитель с либеральным душком. Нет. Здесь что-то глубже надо копать. И входит душа Христом как дверью внутрь самой себя и обретает там, как часто мы размышляем на наших чаепитиях, неведомую страну. Есть такая страна Аргентина, и там есть огромные области. Называются они не Лапландия, а, кто бывал в Аргентине, леса девственные, нетронутые, поля, какие-то туры бегают там. Как это называется в Аргентине страна, местность? Патагония. не патология, а патагония. Вот. И действительно, в человеке сокрыт рай. Как говорят, Адам был в раю, и в Адаме был рай. И Христос берет вас за трепетную руку, как вот сегодня первоклассники, прямо звезда, звезда. Я хочу, чтобы все любили друг друга, чтобы люди не ссорились. Вот ребенок это изрекает, потому что у него начатки рая в душе. И он отходит прямо трепетный, поцеловал звезду, и душа прямо вот окрыляется. И говорим мы с вами о том, что Спаситель действительно отверзает таинственные входы в глубинах нашего естества, и человек может уйти от этого жестокого, циничного, пошлого, страшного мира, абстрагироваться от него, более того, защититься от него, потому что Господь говорит, никто не схитит вас из руки моей. И Он говорит, будьте во мне. Говорит, не будьте вот здесь умом и сердцем в этом мире, а будьте во мне. И я в вас. Кто любит меня и заповеди мои соблюдет, у того я в сердце создам обитель для пребывания Отца и Сына и Святого Духа. И каждый из нас, как овечка, наделен в первую очередь потребностью, то есть жаждой, которую не заглушить никакими вейпами, никакими энергайзерами, никакими битвами экстрасенсов, никакими Соловьев Лайф, тоже свое лайф у него. Но у нас есть потребность в божественной любви, потому что без нее, как без воды, и ни туды, и ни суды, биологическая жизнь не есть жизнь, а всего лишь потенция, возможность жизни. Налево пойдешь, шею сломишь, направо пойдешь, от жажды умрешь, а вот прямо ко Христу стремишься, в Его объятия обретешь жизнь с избытком. И у нас есть эта потребность нашего духа, который не может насытиться никем, ничем, никаким человеком, человеческим лицом, человеческим общением. Это общение, конечно, важно, но названо роскошью, поэтому и чаи пьем здесь мы с вами. Но это все лишь стартовая площадка для того, чтобы мы ощутили, что здесь сам Господь соприсутствует нам, и в каждом из нас Он присутствует, Его искра благодати распределены, эти искры по нашим сердцам, и у каждого есть еще своя стезя, своя домашняя работа. Ну, кто верует, блажен, кто верует, тепло ему на свете, чтобы найти этот сокровенный вход, как нашел его Буратино, получив золотой ключик от папы Карла. И от этой шушары, да, или шушары, как ее там, как ударение, Маргарита Анатольевна? Шушары или у меня она как шушара прошла. И вот от этого волка, от этой крысы надо убежать. Кто ж такой... Кто ж такой наемник? Давайте все-таки выяснять. Применительно внутренней жизни каждого из нас. Кто-то говорит, что наемником можно было бы считать окружающую нас земную, с позволения сказать, реальность, действительность. И действительность это такова, что ее не ухватишь. Она течет, она изменяется. Нет ничего постоянного, поют певцы. Жизнь это миг, между прошлым и будущим. И этот миг, конечно, хочется за него удержаться, но в зримом мире все утекает сквозь пальцы. Вот. Поднимите, пожалуйста, руки, дорогие прихожане. Кто еще пил чай на улице Неждановой до 1992 года? Нету. Все умерли, а я живой. Вот. Да, а было время. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Как там было интересно во дворике храма Воскресения Славущих, что в Брюсовом переулке. Ой-ой-ой-ой-ой. Помню митрополита Петерима 31 декабря после молебна провел нас в крестилку тогда. Маленькое было там помещение, шампанское принесли. Митрополит вот с такими усами, такими. Всех поздравляет с новым гражданским, как тогда говорили, годом. Это было в 1988-89 году. Где они? Иных уж нет, а те далече. Those evening bells, Нина Александровна. Those evening bells, how many tales. Как там, помните, нет? Вечерний звон. Дым и дум. По ком звонит колокол. Правда? Вот. Да, да. И давайте все-таки выясним, что же это за наемник. Почему можно назвать наемником этот зримый мир? Потому что кто-то его нанял, мы с ним общаемся. Лев Лещенко, помните, пел «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». И Олег Погудин после него тоже это поет. И жизнь вроде бы тоже любит нас. Между тем, она все время остается блоковской незнакомкой. Вроде она есть, и вроде ее нет. И 10, еще 20, 30 лет, ну 40 лет. И что, дорогие чаевники, где мы будем лежать? На Перепечинском. Хорошо, если местечко есть. Вот. А то ведь увезут куда-нибудь в новое Марьино. Да, все очень быстро течет и изменяется. Мне кажется, впрочем, что этот наемник действительно едва лишь появится волк, скажем, кончина. Как он, будучи наемником, скрывается от вас и летит стрела и падает казак. Но в более тонком понимании наемником является даже не вот эта действительность и с ее изменяющимися обстоятельствами, деталями нашего бытия, сколько просто мысли. Ведь каждый человек в этих мыслях, как младенец, перепеленутый пеленами, или, если хотите, подгузник, да, эти мысли нас покрывают, эти мысли нас обымают, обступают, и вы с ними ложитесь, вы с ними засыпаете, они вас утром встречают. Да. Ну что, проснулся, зайчик? А вот-ка мы сейчас тебе подсунем. такой сиропчик. И вы знаете, что мысли энергийные — это не просто паутина какая-то, но каждая мысль еще, несмотря на свою тонкую материальность и прозрачность, эта мысль еще таит в себе, как оса, какой-то яд. Есть мысли, от которых возникает уныние, есть мысли, которые нагнетают раздражение, есть мысли и образы, от которых Антонов огонь какой-то воспламеняется в наших членах. Есть мысли, которые внушают человеку самодостаточность, гордостное самосознание, тщеславие. И все эти мысли как масляные краски, палитра художника, каждый своего цвета. Говорят, что вот эти мысли гордостного превозношения, осуждения – это черная краска. У премудрого Соломона так и написано: «Общаясь с гордецом, общение с гордецом, как там точно сказано, смысл такой: делает тебя вымазанным смолой, не сможешь не очернить, общаясь с гордецом». То есть на нас влияет взаимное устроение друг друга. Скажем, живут бок о бок две раздражительные натуры, и там возникает вольтова дуга, там возникает резонансное явление, там коротит, разряды идут. И спросите следователей по уголовным делам, что в состоянии натворить человек, когда он в эффективном состоянии. Итак, кто нанимает эти мысли? Вот главный вопрос, как на телеканале «Спас». Главный вопрос сегодняшнего дня. Кто нанимает эти мысли? Если наемник, значит, его кто-то нанял. Очевидно, что волк. Очевидно, что падший дух. Он интриган, он режиссер. Он внимательно, как злая собака или гиена, смотрит на христианина и злобно щурит свои красные глазищи, потому что он видит сияние Божьей благодати, это у крещенных, и видит красоту образа Божьего в человеке, и у него только одни замыслы, как это все украсть, сожрать. Но так как он не может насильственно ничего сделать с нами, то он действует из-под тишка, как англосаксы. Забрасывает окно Овертона, пробрасывает какие-то предложения, на которые вы можете клюнуть, а можете и проявить небрежение к ним. И тать не приходит, разве да украсть, убить и погубить. Вот этот наемник, эти мысли имеют убийственную силу и намерение. Почему говорят, что нельзя запутываться в мыслях? Тятя, тятя, в наши сети притащила мертвеца. Потому что мысли – это та среда, паутина, посредством которой паук, опутывая несчастную мушку, вонзает в нее свой клык и высасывает из ее кровь. За мыслью стоит лукавый, за наемником стоит тот, кто его нанял. И лукавый всегда впрыскивает в нас этот токсин, едва лишь только мы сопряглись с той или иной мыслью, она приобрела характер навязчивости. Конечно, есть мысли нейтральные. Никто не говорит о том, что человек должен быть безмозглым существом. Нет. Но если мысль завладела тобой, если ты носишься к нею, к как списанную торбу, если она все время стучится в ворота души своей, если ты ее считаешь своей, брат, отечество в опасности, потому что через эту мысль, как либо рыба прилипала, присоседивается к тебе житель той страны и парализует твой несчастный рассудок, заизвесткованный, зомбированный, впивается клювом хищным в сердце и высасывает его с жизни, из него жизнь, то есть отчуждает себя от Божьей благодати, от Христа Искупителя, доброго пастыря, в котором свет, мир, радость, смирение, свобода, чистота, бессмертие, благодарение, умиротворение. Вот говорят, что главная задача христианина ни в коем случае не прилепляться каким-то вот этим навязчивым иде фиксе. Вот эта мысль, завладевшая твоим сознанием, будоражащая тебя. Ну, возьмем, скажем, Акакия Акакича. Из шинели Николая Васильевича Гоголя. Ну, хорошее дело, шинель. Солдат, солдат, дай мне пороху и шинель. Знаете как? Слыхали про это, нет? Татьяна Ивановна, ну вот не надо садиться за первую парту. Два пальца в рот сейчас засуньте. Засуньте, пожалуйста. Вы должны для науки. Нет, не так, так не надо. А вот туда. Давайте. Пожертвуйте ради науки. Поглубже. А теперь говорите, солдат, солдат, громко только. Подожди.
Солдат, солдат.
Дай мне пороху.
Дай мне пороху.
Дай мне пороху. И шинель.
Вот, видите, какие эксперименты? Да. И Акакий Акакиевич бредил этой шинелью. Вроде бы ничего плохого. Но она заменила ему все, и мать родную, и родину, и молитву. Маргарита Анатольевна, ну что вы, учитель литературы, так нервно, нервно смеетесь. Ой-ой-ой-ой. Вы прям как в бане при предельной температуре женщины. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, и видите... Лукавый завладел сознанием этого персонажа, и вроде бы шинель пришла, но за этим стояли его козни, и когда хулиганы сняли с него шинель, у него наступила что? Фрустрация. Он был опрокинут навзничь, он потерял веру в жизнь, он погрузился во мрак отчаяния. Потому что кто чем увлекается, тот всем и искушается. И говорят, что правильно поставленная жизнь христианина, внутренняя жизнь, она должна заключаться в устремлении ко Христу. Ума, сердца, воли, души, тела, устремленность ко Христу, но без вот этих сопровождающих нас мыслей, мечтаний, воспоминаний, а просто импульс, исходящий из глубин нашего духа. Господи, Ты мой добрый пастырь, Господи, Ты видишь мое несчастье, Господи, я слабая, притыкаюсь на каждом шагу, Господи, мне кажется, что меня все обижают, игнорируют, никто меня не утешит, по головке не погладит, Господи, да я и сама хороша. Кого я утешила, кого я сделала счастливой, кому общаться со мной приятно, прихожане шарахаются от меня, я трясу кулаками перед их мордой, где мое счастье? Они говорят, нам своего не хватает, иди отсюда. Господи Иисусе Христе, я устала, смертельно устала от этого скитания по земной поверхности, как вечный жид. Это литературный персонаж. Я сейчас не ругаюсь. Мы интернационалисты. У нас все хорошие, все нации равны. Но вот этот вечный жид, есть такая легенда, что он неприкаянный, скитался, подобно Каину. Это от Каина, конечно, идет. И нигде не находил покоя. Господи Иисусе Христе, нет больше сил моих влачить это существование. Но я трусиха, я не могу уйти из жизни, потому что хочу, чтобы меня полным чином отпевали. А так как собаку выбросят там, где на кладбище такие контейнеры стоят, там эти цветы засохшие. Нет, нет, я знаю, что этот грех, но жизнь моя мучительна. А ты свет, ты мир, ты блаженство, ты мой Бог, ты мой Господь, ты мое радование. Я твоя овечка, ты создал меня. Ты меня видишь, слышишь и любишь. Я шестым чувством постигаю, что ты источник божественного мира, примирения. Я даже считал, что ты взял на себя мои страдания, мою боль, мои грехи, мои болезни, мои хвори. Но если ты взял все это на себя, я тебе отдаю себя. Пусть будет все со мною, как ты хочешь, если ты меня создал, ты меня искупил, ты меня простил, ты вдохнул в меня благодать Святого Духа, ты хочешь жить со мною и во мне, то я твоя навеки, Иисусе Христе. Возьми меня на руки и неси меня по этой жизни, а я буду носить тебя в себе. Иисусе Христе, хочу с тобою засыпать, с тобою просыпаться, с тобою умирать, с тобою воскресать, чтобы в моей жизни каждый мой день был наполнен тобою, и я дышала бы твоим именем, только бы ты пролил в меня тот покой и мир, и тишину, и свет, который ты обещаешь в Евангелии. Придите ко мне, все утрудившиеся и обремененные, я успокою вас. Я уже почти научилась кротости и смирению. Не прошу у тебя ни увеличения зарплаты, не прошу у тебя новых имплантов. Они мне противопоказаны. Не прошу у тебя даже демисезонные весенние обуви. Как-нибудь в тапочках, прощай молодость, прохожу и весну, а там можно и босоножки надеть. Я ничего не прошу земного у тебя. Даже не прошу, чтобы батюшка со своего председательского стола что-нибудь вкусненькое мне кинул. Не прошу. А почему бы и нет? Может, кто и поймает. Как назло, Снегурочка, все ей любимый. Да, а туда что ли нет? Пожалуйста. Вы знаете, это очень опасные эксперименты. Я не могу забыть, как лет 15 тому назад за чаем я кидал помидоры и в глаз одной старушки попал. Мама дорогая, она говорит, по делам мне с фонарем встречает Рождество. Я говорю, простите, простите. Она говорит, а у меня, батюшка, был грех. Я в детстве читала про сватью Бабу Бабариху и гомерическим образом хохотала, когда там комар ее укусил в глаз. А теперь вот мне эта Баба Бабариха аукнулась. И вы были, батюшка, проводником моего вразумления. Я говорю, больше я кидать не буду ничего. Мне таких проводнических функций не нужно. И вот, дорогие друзья, быть не может, чтобы человек, так молящийся, и не просто молящийся. Женщинам вообще свойственны такие эмоциональные перегревы, немножко такие истерические порывы. Да. Я больше не могу. Господи, либо ты берешь меня сейчас к себе, либо выйду замуж за мусульманина. Господь только руки разводит. Да куда ж я тебя возьму? Такую дуру. Как ты там в раю будешь существовать со своими завышенными требованиями? Сейчас тебя в рай возьму, а ты скажешь, она чего здесь делает? Вот, поэтому нужно не требовать, чтобы Господь взял нас к себе, а приглашать Господа к себе, чтобы Господь в нас чувствовал себя комфортно, хорошо и спокойно. Таким образом, дорогие друзья, из нашего разговора мы должны его все-таки сейчас уже перейти к другую тему взять. Очень важно эти токсичные мысли опознать как борщевик, вас окружающий. Его даже голой рукой взять нельзя. Есть единственная нация на земле, вы меня поправьте, Иванович, если ошибаюсь, армяне, они готовят из борщевика какой-то очень вкусный, экзотический, такие, как-то вымачивают молодой борщевик, и очень вкусная закуска, но кроме них никто с борщевиком сладить не может. Поэтому, когда враг опознан, то вы уже вооружены, и вы идете ко Христу, не обращая внимания на ежевичные кусты, на крапиву, пытающиеся вас задержать в своих цепких объятиях, острекотать вас. Это великая наука, не обращать внимания на помыслы, точнее, отринуть им, перестать им верить, не считать за свои навязчивые мысли, мечтания, воспоминания, дурные ощущения. Как это не верить в себя, если мне по-человечески обидно? Обидно и все. Дорогой мой, тебе не должно быть обидно, ты же не ехидна. А ты просто отпусти и устремись ко Христу. Ну, если люди даже ради земных целей, как Сергей Есенин писал, задрав штаны, бегу за комсомолом. Ну, если он бежал за комсомолом в никуда и прибежал в гостиницу «Англитер». Мы с матушкой там остановились год тому назад. Вот, матушка среди ночи просыпается в номере в гостинице «Англитер». Супруга моя. Вот сейчас видите, какая тишина наступила. Матушка, вот об этом поподробнее. Да. У меня матушка докапывается всегда до самой до сути. Она сразу историю гостиницы «Англитер» говорит: «Отец Артемий, ты куда меня привез?» Я говорю: «Это не я, это спонсоры». «И что это за спонсоры? Сколько стоит номер?» Я говорю: «Не скажу. Это спонсоры». «А ты знаешь, — говорит матушка, — что гостиница «Англитер» до 1924 года была штабом английской разведки МИ-6. Чтобы я еще раз здесь сходила на завтрак, никогда, я директор православно ориентированного учебного заведения». Я говорю: «Матушка, ну давай хоть утра дождемся. Ведь это здание уже новое, оно выросло на месте срытого здания. Здание срыто. А Есенин в соседнем номере ночь провел последнюю. Ты слышишь, как он пишет последнее свое стихотворение, «Крови» написанное? Кто вспомнит строчки этого стихотворения? Ну как? Ну вы литератор. Ну как? Да. Вот давайте последнее стихотворение. Ну-ка найдите. Ну и жить, конечно, не навеки. Да, и вот я матушку едва усыпил ее, пел ей. Что я пел матушке? Помнится, вот так это было. Спи, моя радость, усни, пам-пам-пам. В доме погасли огни, дверь ни одна не скрипит, рыбка за стенкою спит, мышки утопли в пруду. Да. И вот, дорогие друзья, к Христу. Меня очень впечатлил, когда я преподавал в ракетной академии, священник русско-зубежной церкви. Батюшка уже отошел в мир иной, он переехал в Россию с матушкой, очень трогательно было смотреть на эту пару. У них было 60 лет совместной жизни. Батюшка жил в Донском монастыре, а переехал он в Россию при драматических обстоятельствах, когда патриарх Алексий посетил Соединенные Штаты Америки, то отец Алексий поцеловал его руку, как патриарха. И митрополит Виталий, тоже под воздействием помыслов находился, первый иерарх, запретил в священнослужении этого священника, уважаемого. А батюшка был такой светлый, прозрачный, прямо одуванчик. И вот он пришел однажды рядом с Кремлем, располагалось здание военной академии войск стратегического назначения, где мы с отцом Дмитрием Смирновым читали лекции, и батюшка выступал по нашей просьбе перед офицерами, курсантами, генералами. И говорил так просто, мне тогда это было не очень понятно, хотя я чувствовал правду его слов. Он говорил: дорогие мои, а там сидели люди совершенно светские, но уже не очень советские. Дорогие мои, ищите Христа. Учитесь видеть Христа. Всюду, Он здесь, Он в нашем сердце. Господь на вас внимательно смотрит, не отводите от Него взор. Маэстро, не отымите ладони от вашего лба, смотрите на Христа. И выражением этого устремления ко Христу является внутренняя обращенность: Иисусе, я овечка, заблудившаяся в трех соснах, самомнение, самолюбие, своеволие, Иисусе Христе, выведи меня из тьмы, Иисусе, из темницы изведи душу мою, Иисусе, к Тебе гряду, свете надмирный, успокой меня, умири меня, прости меня, будь со мной, Иисусе, помилуй меня. И если человек вот одушевит этим настроением все свои подвиги, и на работе, и дома, и на прогулке, и на чаепитии, будет чувствовать, что Иисус Христос – источник любви, света, тепла, мира, радости, и будет верить в это. Как говорил умирающий сталкер, надо же верить. И Христос говорит: «Аз есмь свет, веруйте в свет». Да будете сынами света. Приходящему к Богу надлежит веровать, что Он есть любовь и свет и мир и воскресение. А если ты приходишь к Богу, а такой веры в себе не возгреваешь, а только помышляешь, что Господь тебя меньше любит, чем окружающих, или Господь тебя хочет проучить, или тебя Господь игнорирует, лукавый просто вопьется своим когтем, клювом и выпьет из тебя всю кровь, и ты почувствуешь, что жизнь отдалил от тебя. И вот эта несокрушимая вера, зрячая и горячая, что наш Господь всех сильнее, всех добрее, всех прекраснее, всех милее, всемогущий. Он эту паутину наших помыслов мгновенно разрывает, нас прощает оптом, оптом прощает. Заодно, Господи, прости, хочу быть с Тобою и не оставлять Тебя никогда, все мне прости, помилуй меня. Вот такая вера торжествующая, как говорит апостол, сия вера есть победа, победившая мир. Она человека исторгает из царства тьмы, ну не мгновенно, конечно, а изо дня в день, из недели в неделю. Вам кажется, что перед вами закрытая дверь, а вы стучите: Иисусе Христе, я здесь. Помилуй, помоги, укрепи, дай мне силы идти в присутственное место. А потом мне нужно идти в МФЦ. И в МФЦ я буду нервничать, как всегда. А потом мне нужно... Сколько мне нужно всего бытового сделать? Но будь со мной, освети своим незримым светом мою жизнь. И жизнь переменится к лучшему. Жить, товарищи, будет лучше, будет веселее.